Глава первая. Надписание и приветствие. Стихи 1 и 2. Словословие Богу за величие дела искупления и возрождения человечества. Стихи с 3 по 5. Благодать возрождения, источник утешения в скорбях и напастях, могущих укреплять веру и любовь Господу Иисусу Христу. Стихи с 6 по 9. Величие благодати Христовой и спасение людей во Христе открывается из того, что это спасение есть тайна Божия, которая недоведома и ангелам, и которая являлась предметом изысканий и исследований ветхозаветных пророков. Стихи с 10 по 12. Увещание к твердости надежды, к святости жизни и к взаимной любви. Стихи с 13 по 25. Стих 1. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Осии и Вифинии, избранным. Стих 2. По предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Уже в начальных стихах послания, в его надписании и в приветствии апостола читателям выражается общий характер и дух миросозерцания и богословия святого апостола Петра, именно близкая связь его учения с Ветхим Заветом. Называя себя с самого начала апостолом Иисуса Христа, святой Петр делает это, конечно, с целью придания авторитета своему слову в глазах всех последователей Господа Иисуса Христа. При имени «апостолос» читатели послания должны были вспомнить, что лица, именуемые апостолами, говорят и действуют не сами по себе и от себя, но по полномочию и во имя Иисуса Христа, что в силу особенного призвания они являются свидетелями о Христе как искупители и спасители мира и имеют долг и власть учреждать общество или церкви во имя Христова, проповедовать и учить о кресте Христовом и всем деле спасения по всей вселенной, преподавать назидание и увещание, обличение и запрещение всем людям, иудеям и язычникам, по принятии ими слова благовестия. Причем для достижения высоких целей своего всемирного служения апостолы получили особенные дары Святого Духа и чрезвычайные чудотворные силы. В мысли же самого апостола Петра представление о служении апостольском нераздельно соединено с аналогичным ему служением ветхозаветных пророков. Блаженный Феофилакт прекрасно отмечает эту особенность в воззрениях святого Петра на дело апостольства, говоря: «Словами, по предведению Бога, апостол хочет показать, что он, за исключением времени, ничем не ниже пророков, которые и сами были посланы. А что и пророки посланы, об этом говорит Исаия: „Благовествовать нищим послал меня“. Но если он ниже по времени, то не ниже по предведению Бога. В этом отношении он объявляет себя равным Иеремии, который прежде образования в чреве был познан и освящен и назначен пророком для народов. И как пророки вместе с прочим предвозвещали пришествие Христова, ибо для сего они были посылаемы, то объясняет служение апостольства, что дело его, апостольства, состоит в том, чтобы отделять. Ибо это означает слово «освящение», например, в словах «Вы будете у меня народом преимущественным, освященным», то есть отделенным от прочих народов. Итак, дело его, апостольства, посредством дарований духовных, отделять народы, покорные кресту и страданиям Иисуса Христа, окропляемые не пеплом юницы, когда нужно очищать осквернение от общения с язычниками, но кровью от страданий Иисуса Христа. Читателей послания апостол называет «избранными пришельцами рассеяния» – «эклектис парепидимис диаспорас» – «избранными в смысле призвания в Церковь Христову», по аналогии с избранием еврейского народа в Ветхом Завете. «Пришельцами рассеяния» не только в тесном буквальном смысле, разумея христиан из иудеев, живущих вне своего отечества Палестины, но и в более обширном, духовном или переносном смысле, вообще христиан, не имеющих на земле пребывающего града, поскольку жизнь человеческая на земле вообще называется странничеством и пришельничеством, и человек, по библейскому воззрению, где бы ни жил, есть странник и пришлец на земле. Земля есть временное его место жительства, а собственное отечество его – есть другой мир, духовный, небесный. Потому-то, хотя слово «рассеяние» имеет в Новом Завете техническое значение, обозначая евреев, живших вне Палестины, между язычниками, равным образом и слово «пришлец» по-еврейски «гер тушаб» в Ветхом Завете означало человека, жившего вне пределов своего отечества в чужой земле. Но у апостола Петра в указанном уже несобственном духовном смысле христиане вообще, не исключая и языка христиан, именуются странниками и пришельцами, а время их жизни в мире – временем странствования. Таким образом, апостол Петр, влагая в ветхозаветные образные выражения «высший новозаветный смысл», рассматриваемыми словами приветствия, означает всех вообще христиан, живущих в перечисляемых апостолом областях, в силу того, что они, как именно христиане, составляют особый народ, чуждый миру и язычникам и имеющий духовное истинное отечество на небесах. Перечисляемые апостолом области жительства христиан все расположены в Малой Азии. Именно Понт есть северо-восточная провинция Малой Азии, получившая название вследствие близости к Понту Евксинскому или Черному морю. Из Понта происходил Акила, сотрудник апостола Павла в деле благовестия. Галатия лежала к западу от Понта. Название получила от галлов, выселившихся сюда из Западной Европы. Христианство здесь было насаждено апостолом Павлом. Каппадокия была расположена на юг от Понта. Христиане этой провинции, как и из Понта, были еще на первой христианской Пятидесятнице в Иерусалиме. Именем Осии обозначается так называемая Проконсульская Азия, состоявшая из провинций Мессии, Лидии и Кореи и обнимавшая все западное побережье Малоазийского полуострова. Наконец, Вифиния занимала северо-западную часть этого полуострова. После поименования читателей послания апостол непосредственно останавливается своею благоговейную мыслью на величии христианского призвания. Здесь он прежде всего обращает внимание читателей на то, что их избрание ко спасению совершилось по предведению Бога Отца. «Кота прогнусин Феу Патрос». Понятие «предведение Божие», как уже было сказано, занимает видное место в богословии апостола Петра, в силу именно близости мировоззрения его к ветхозаветному или вследствие особенного признания им органической связи обоих заветов. При этом, как благовестник Нового Завета, апостол в деле устроения спасения христиан указывает участие всех трех лиц Пресвятой Троицы. Если Богу Отцу он усвояет предведение спасения, то Духу Святому – освящение, «эн агиаси пневматос», то есть все многоразличные действия Духа Святого по облагодатствованию Духа и всей природы христианина. А Христу Спасителю – самое совершение дела спасения, имеющего при этом высочайшую цель – в послушание и кропление кровью, «Ис ипокуин ке пандизмон эматус» – Иисус Христовую. Здесь два понятия – послушание и кропление кровью Иисуса Христа, и оба они в воззрении апостола являются связанными с ветхозаветным прообразом Нового Завета – Завета крови Христовой. Ветхозаветным событием, прообразовавшим новозаветное окропление всех вступающих в Церковь Христову людей, был образ или способ употребления жертвенной крови во время заключения при Синае завета Богом с народом еврейским, когда кровью окропляем был народ. «Взял Моисей крови жертвенной и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами». 8 стих 24 главы книги «Исход». Таким образом, как с кровью заключен был завет Божий с народом еврейским, так бесценную кровью воплотившегося Сына Божия, пролитую им на кресте, положено основание новому завету Бога с человечеством. И как через окропление евреев жертвенную кровью народ еврейский вступал в завет и делался святым народом завета, так, конечно, в несравненно высшей степени окропление кровью Христовую есть благодатная сила для вступления людей в новый завет с Богом или в Церковь Христову. Упомянутым же повествованием книги «Исход» объясняется значение и другого выражения апостола – «в послушание». Дело в том, что Моисей окропил жертвенную кровью в знак вступления его в завет с Богом лишь после того, как по прочтении народу книги завета вслух всего народа последний дал торжественное обещание «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». То есть Ветхий Завет был заключен при окроплении жертвенную кровью лишь под условием послушания народа воле Иеговы, выраженной в Книге Завета. Подобным образом принятие и вступление людей в лоно Церкви Христовой совершается лишь под условием послушания, то есть безусловной готовности принятия людьми всего христианского учения, при бесповоротной решимости исполнять его в самой жизни. Изобразив сущность и основание спасения людей во Христе, апостол шлет читателям молитвенное благожелание. «Благодать вам и мир да умножится». «Благодать, потому что мы спасаемся даром, не привнося ничего от себя». «Мир, потому что, оскорбив владыку, мы были в ряду врагов его», пишет блаженный Феофилакт. Стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому». Стих 4. «К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Стих 5. «Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». После приветствия читателям с изображением источника христианского спасения апостол исполняется чувством глубокой сердечной благодарности к Богу за искупление мира и призвание в Церковь Христову читателей-христиан и изливает свое верующее чувство в торжественной доксологии или словословии, близко напоминающим подобное же словословие другого первоверховного апостола Павла в начале послания к Ефесянам. В своем словословии Богу апостол Петр называет Бога «Богом и Отцом Господа Иисуса Христа», как и сам Христос именовал Бога не только Отцом, но и Богом Своим. Равным образом и апостол Павел часто именовал, обычно в словословиях же, Бога Отцом и Богом Иисуса Христа. Возможно, что форма словословия заимствована из богослужебного употребления ее в апостольское время. Самое спасение во Христе апостол в своем словословии характеризует в стихе 3 с трех сторон. А. По источнику своему оно есть дело великой милости, то полиелеус, Божий, так как спасение грешного мира и человечества есть исключительно дело милующей человека любви Божией. Б. По существенному свойству своему оно есть возрождение, анагеннисос, благодатное перерождение людей в новую духовную и вечную жизнь. Наконец, В. По конечной цели спасение во Христе ведет в упование живо. «Ис элпида зосан» – «воскресшим Иисусом Христом от мертвых». Духовно мертвый в отпадении от Бога человек через веру в Христа и в единении со Христом возрождается в новую жизнь и получает твердую надежду на вечную блаженную жизнь. Залог же и основание этой надежды составляет воскресение Иисуса Христа из мертвых. Что подает Бог? Упование, но не то, какое было через Моисея, о поселении в земле Ханаанской, и которое было смертью, а упование живое. Откуда оно имеет жизнь? От воскресения Иисуса Христа из мертвых. Ибо Он как Сам воскрес, так и приходящим к Нему через веру в Него дает ту же силу воскреснуть, пишет блаженный Феофилакт. В стихе 4 подробно обозначается самый предмет христианской надежды. Этот предмет – наследие, наследство, исклерономиан, то есть по сходству с землею обетованную Ветхого Завета, духовные блага Царства Христова, наследуемые христианами, особенно вечное блаженство на небесах, называемое здесь у апостола Петра «нетленно афортон», «Нескверно амиартон, неувидаемо, амарандон», то есть наследие небесное, чаемое христианами, не подвержено никакой порче и уничтожению, чисто, свято и совершенно, вечно цветущее и всегда себе равное. Не на земле отложенное, как, например, отцам, но на небесах, отчего и имеет свойство вечности, чем и преимуществует пред наследством земным, говорит блаженный Феофилакт. Наследие это по апостолу сохраняется, тетиремени, на небесах для христиан. Образ взят от земных сокровищ, хранимых родителями в безопасном месте для детей своих. Но не только сокровища для верующих сохраняются на небесах, но и сами они, во исполнении прошения самого Господа Иисуса Христа в Его первосвященной молитве, сохраняются, оберегаются силою Божией, через веру к спасению, готовому открыться в последнее время. И от самого человека требуется непрестанное бодрствование о своем спасении, но по слабости человеческой нужна именно всемогущая сила Божия, чтобы охранить христианина от многих и различных врагов и опасностей его спасения. Спасение это во всей полноте готово открыться в последнее время, «эн керо эсхату», то есть по новозаветному употреблению этого выражения «с окончанием царства благодати и открытием царства славы при втором пришествии Христовом». Выражение «готово» дает мысль о близости этого последнего времени. Эта близость понимается здесь без сомнения в том же смысле, как и у других апостолов, то есть что с первым явлением Христовым в мир настала последняя эпоха домостроительства человеческого спасения, в продолжении которой должно постоянно быть готовыми ко второму пришествию Господа Иисуса Христа на суд, пишет Преосвященный епископ Михаил. Стих 6. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Стих 7. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Стих 8. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Стих 9. «Достигая, наконец, верою вашею спасения душ». Стих 10. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Высокая радость о благах христианского наследия, наполняющая сердца всех истинных христиан, должна проливать благодатное утешение в их души при постигающих их скорбях и напастях. Высокое учение о благотворном значении скорбей в нравственной жизни христиан апостол Петр излагает сходно с апостолом Иаковом, но вместе и с некоторыми особенностями, соответствующими личным свойствам духовного опыта апостола Петра. Именно он прежде всего особенно отделяет ничтожество и по продолжительности, и по характеру временных скорбей и испытаний с вечным блаженством, уготованным христианину на небе. А затем, более чем апостол Иаков, стремится оживить в душах читателей личное общение с Господом Иисусом Христом через веру в Него и любовь к Нему, как средство или путь к тому блаженству. Как учитель в обещании своем объявляет не одну радость, но и скорбь, говоря: «В мире будете иметь скорбь», так и апостол к слову «радости» прибавил «мало». Но как и это прискорбно, то последний присовокупляет «ныне». Или слово «ныне» должно быть отнесено к радости, поскольку ее сменит будущая радость, не кратковременная, но продолжительная и бесконечная. Или слово «мало» должно разуметь относительно скорби, в таком именно виде, если нужно теперь, то немного поскорбеть от различных искушений. Прибавляет «аще лепо есть», научая, что не всякий верный, не всякий грешный испытывается скорбями, и ни тот, ни другой не оставляется в них навсегда. Праведники скорбящие страдают для получения венцев, а грешники – в понесении наказания за грехи. Не все праведники испытывают скорби, чтобы ты не почел злобу похвальной и не возненавидел добродетель. И не все грешники испытывают скорби, для того, чтобы не подверглась сомнению истина воскресения, если бы здесь еще все получали должное, пишет блаженный Феофилакт. В стихе 8 апостол в качестве нового побуждения к благодушному перенесению испытаний указывает на веру и любовь читателей к Господу Иисусу Христу. И эту похвалу апостол выражает в форме перефраза слов Христовых апостолу Фоме, что блаженны те, кто, не видя Христа, веруют в Него. Читатели послания, имеющие именно такую веру и любовь ко Христу, должны в этом черпать силу и опору для своей надежды на конечное спасение. «Если, — говорит, — не видев Его телесными глазами, любите Его по одному слуху, то какую почувствуете любовь, когда увидите Его, притом являющегося в славе? Если так привязали вас к Нему страдания Его, то какую привязанность должно произвести в вас явление Его в невыносимом блеске, когда и вам в награду подается спасение душ? Если же вы имеете явиться пред Ним и удостоиться такой славы, то ныне покажите соответственное ей терпение и вполне достигнете предполагаемой цели», пишет блаженный Феофилакт. Стих 11. «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Стих 12. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Величие и слава христианского спасения очевидны из того, что оно составляет великую тайну Божию, бывшую задолго до осуществления предметом тщательных изысканий и исследований пророков и благоговейного проникновения в нее самих ангелов. Пророки исследовали не только то, когда Тина Керон, по истечении скольких веков и лет придет Мессия, но и то, каков Пион Керон, характер и дух, каковы обстоятельства и отношения того времени. Самодеятельность пророков при этом исследовании состояла в уяснении и подробном распределении данных откровения. Но единым источником последнего для пророков был Дух Христов, то пневма Христу, от Бога Отца, посылаемый в мир Богом Сыном. В этих словах апостол Петр открывает таинство Троицы, говорит блаженный Феофилакт. Предметом же пророческих созерцаний и изысканий были страдания, пафимата, Христа Спасителя, которыми он в свое время совершил дело спасения людей, и последующая затем слава, доксос, множественное число, участниками которой являются и все верующие во Христа. Словом о предвидении пророков апостол внушает читателям, чтобы они с верою принимали предвозвещенные им пророками, потому что и дети благоразумные не пренебрегают трудами отцов. Если они, пророки, не имевшие ничем воспользоваться, изыскивали и исследовали, и нашедшие заключили то в книге и передали нам как бы некоторое наследство, то мы были бы несправедливы, если бы стали относиться к трудам их презрительно. Посему, когда и мы возвещаем вам это, вы не пренебрегайте, и благовестие наше не оставляйте тщетным. Такой урок из предвидения пророков, пишет блаженный Феофилакт. Высшая же степень оценки дела спасения людей представляет заключительное замечание апостола в стихе 12-м. О том, что в тайну спасения людей и всего мира во Христе со всем усердием и благоговением желают и стремятся проникнуть сами ангелы. Стих 13. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Стих 14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Стих 15. «Но по примеру призвавшего вас святаго и сами будьте святы во всех поступках». Стих 16. «Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Созерцание небесной высоты христианского призвания должно прежде всего породить в сердцах верующих твердую и совершенную надежду на содействующую их спасению благодать Христову, а затем должно всецело переродить всю их жизнь по высочайшему первообразу Бога Отца. Духовная бодрость, совершенное послушание Евангелию, полное оставление греховных привычек до христианской жизни и, наоборот, стремление к подражанию святости Божией, сообразно еще ветхозаветному повелению Божию. Некоторые безумцы говорят, что нужно применяться к обстоятельствам. Но как отдавать себя волю обстоятельств легкомысленно, то апостол заповедует, чтобы они, в ведении ли или в неведении, придерживались этого доселе, но отныне сообразовались с призвавшим их, который воистину есть свят, и сами делались святыми, пишет блаженный Феофилакт. Стих 17. «И если вы называете отцем того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Стих 18. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». стих 19, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, стих 20, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, стих 21, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. В качестве новых и сильнейших побуждений к святой жизни апостол указывает теперь на сыновние отношения читателей и всех христиан к Богу, а затем на искупление их бесценную пречистую кровью Иисуса Христа. Сыновние отношения к Богу, однако, требуют от христиан особенно благоговейного страха Божия. Писание различает двоякий страх, один первоначальный, другой совершенный. Страх первоначальный, он же и основной, состоит в том, когда кто-нибудь обращается к честной жизни из боязни ответственности за свои дела, а совершенный – в том, когда кто для совершенства любви к другу, до ревности любимому, боится, чтобы не остаться пред ним в долгу ничем, что требуется сильной любовью. Посему-то совершенному страху жить убеждает апостол Петр тех, которые слушают его, и говорит: «По неизреченному милосердию Создателя Бога вы приняты в число детей Его, посему всегда пусть с вами будет этот страх, так как вы стали такими по любви Творца Своего, а не по делам Своим», говорит блаженный Феофилакт. Чувство страха Божия в читателях апостол усиливает напоминанием о том, что земная жизнь их есть время странствования, «тис парихиас», что вполне соответствует ранее и позже употребленному названию читателей «странниками и пришельцами». Другое высокое побуждение к святости жизни предлагает апостол далее, указывая на искупление людей от греха, вины и суетной жизни драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и пречистого Агнца, предназначенного в жертву за миры людей в домирной вечности, и лишь самым делом осуществившего это предназначение в последнее, то есть новозаветное время. В стихе 21 апостол, сказав о смерти Христовой, присоединил к этому и слово о воскресении. «Ибо опасается, чтобы новообращенные не преклонились опять к неверию из-за того, что страдания Христовы уничижительны». Прибавляет он и то, что таинство Христово не ново, но от начала, прежде создания мира, сокрыто было до приличного ему времени. Не смущайся тем, что здесь апостол Петр и неоднократно апостол Павел говорит, что Господа воскресил Отец. Так говорит он, употребляя обычный образ учения, пишет блаженный Феофилакт. Стих 22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живаго и пребывающего вовек». Стих 24. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал». Стих 25. «Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Изучение о возрождении христиан благодатью Святого Духа апостол делает вывод о необходимости для всех добродетели братолюбия, в чистом виде своем являющейся выполнением основной заповеди Христа Спасителя о любви, как отличительной черте христиан. Побуждение это получает особенную силу в мысли стихов 24 и 25, о крайней противоположности плотского невозрожденного человека с деяниями его и человека, возрожденного нетленным семенем Слова Божия, пребывающего вовек. Столь же вечную должна пребывать и взаимная любовь христиан друг к другу.